Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1288. Статья «Что означает, что мы читаем главу Захор перед Пуримом в духовной работе?» Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут звучать здесь в течение урока. Статья «Что означает, что мы читаем главу Захор перед Пуримом в духовной работе?» Страница 1228, «Труды Рабаша», второй том. Строчка «Почему?» Поэтому главная в работе человека.
А Маамар у Никра...
Статья называется «Почему мы читаем главу «Помни» перед Пуримом?» Ну, глава «Помни» вообще не относится к Пуриму. Может быть, ее нужно читать перед Песахом, потому что сказано «Помни, что тебе сделал Амалек при выходе твоем из земли египетской». Насколько выход из Египта — это основа начала выхода из всего изгнания. После Египта — это вавилонское изгнание, и там мы тоже чувствуем эту проблему выхода в другой мере, в другом виде по сравнению с выходом из Египта. Но всегда это так. Всегда в конце изгнания у нас возникает проблема. Усиление внешних сил Амана, Амалека и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, без них нельзя выйти из изгнания. Если мы говорим о внутреннем смысле, это говорит нам о том, что невозможно выйти без помех и давлений внутренних, но это как родовые муки. Благодаря им мы рождаемся. И вопрос сейчас в другом. Может быть, это вопрос на самом деле для нашего семинара. То есть для части урока. Почему мы должны помнить это? Но вышли и вышли. Мы понимаем, что все это исходит от высшей силы. Творец уготовил нам все эти силы. С помощью его палки, которой он побивал нас с помощью фараона, с помощью Амана. Как сказано, что фараон приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному, то есть благодаря ему мы вышли. Я говорю, благодаря фараону. Также благодаря Аману мы объединились и удостоились конца изгнания в Вавилоне. Так что же называется, что мы должны их помнить, помнить их во благо? Для какой цели написано «помни, что сделал тебе Амалек»? Потому что там написано «помнить» не во благо. Ведь когда ты вышел из Египта, он преследовал тебя и так далее. Почему мы должны помнить его? И в поколение, к тому же. Что это за указ, указание? Что за повеление это в наши дни? Пожалуйста. Какой смысл есть в этом? Несколько видов. Да, почему? Мы должны это помнить. Тора говорит всегда со стороны цели. То есть это не то, что я должен помнить, помещая фотографию Амалека или Амана в свой альбом фотографий, как это делают старики, но всегда думать вперед, что помогает мне помнить впредь о том, что было раньше. Пожалуйста.
Это помнить, что нет никого, кроме него, что это единственная сила, с помощью которой можно преодолевать все состояния, будь то Амалек или Аман.
Помни, что сделал тебе Амалек для того, чтобы можно было стереть память о нем и добавить любовь над всеми прегрешениями, которые раскрыл.
Это показывает нам, какова наша природа. И если бы не сила отдачи, которая извлекает нас из нее, у нас не было бы шанса из нее выйти.
Может быть, две вещи. Первое, все эти силы, которые приходят, чтобы внести разобщение и испортить единство между нами. В Израиле все эти силы приходят от Творца, нет никого, кроме Него. И в каждом поколении они встают, чтобы уничтожить нас, для того, чтобы поверх всех этих помех беречь единство и понять, что единство — это отдача и связь между нами, объединение. Нужны для того, чтобы продвигаться в отдаче и прилепиться к Высшему.
И помнить, что самые большие помехи — это шанс для объединения, шанс для того, чтобы выйти к отдаче.
И каждый раз в каждом поколении раскрывается разбиение заново. И мы должны помнить с начала процесса, как это было исправлять.
Помнить, что это место нашей работы, нашего усилия, где мы должны преодолеть и не упасть в свое эго.
Сколько бы не раскрывал Амалек себе и его желание ради получения, есть больше о чем просить.
Помнить, что путь не состоит только в том, чтобы находиться в правой линии, а в том, чтобы находиться в средней линии, которая состоит из противостояния, не отменять ее, не находиться в желании получать оторванным от отдачи, но помнить, что есть противостояние отдачи.
По сути дела, эти силы, которые приходят для того, чтобы разобщить нас, разделить нас, это каждый раз происходит на новом уровне авиута, и сейчас главным образом в это время требуется единство и объединение, которые должны быть прочными между нами в народе Израиля. И сейчас роль всего народа — пробудить себя, весь мир, к единству и слиянию с Высшим. Ведь все, что мы прошли в предыдущие поколения, — это подготовка к тому, что сейчас происходит и требуется делать. Это все вследствие того, что Высший посылает эти силы для того, чтобы мы создали единство с большей силой отдачи.
Цель в том, чтобы мы не теряли время. Если приходит помеха, то пока мы с ней справляемся, это занимает время. И необходимо помнить, что когда приходит помеха, это, собственно, возможность подняться над ней. Это добавочный вес, чтобы накачать еще большую мышцу.
Каждый раз, когда мы приходим к объединению, мы должны помнить, что в объединении могут происходить все возможные явления, называемые Амалеком, Аманом и так далее. И мы должны знать, что это необходимые вещи для построения новой формы объединения. Хорошо, мы продолжим. Пожалуйста, нам ясно, что помни это на будущее, и мы должны понять, что перед каждым подъемом у нас будет мини-Аман или Амалек, и если мы выходим из изгнания окончательно, как в этом последнем изгнании, то, конечно же, перед нами предстанут силы, которые будут действовать с большим давлением, чтобы мы вышли из изгнания, иначе у нас не будет достаточной силы увлечения вперед, но должна быть сила подталкивания сзади. Как мы изучаем при рождении человека, и есть женщины, повитухи, которые помогают рожать извне, и есть давление самого тела, родовые муки и родовые схватки, чтобы ребенок вышел. И так это происходит. Пожалуйста.
Страница 1288. Первый столбец. Поэтому главное в работе человека. Поэтому главное в работе человека — это молиться Творцу, чтобы дал желание отдавать. И это главная молитва, как сказано, пришедшему очиститься помогают. И это для того, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
И здесь сразу же второй вопрос. Для чего Творцу нужна наша просьба? И без просьбы мы не могли бы это сделать. В нашем эгоистическом мире я прошу и прошу и прошу для того, чтобы, как бы сказать, не ускорить, а показать ему, что я... подчиняясь человеку, чтобы у него было хорошее намерение. Я как бы плачу ему за то, что я прошу у него, показываю, что я принижаю себя перед ним, и тогда он готов помочь, поменять гнев, скажем, на милость. Но у Творца, который с самого начала добр и несущий добро, не меняется, не меняется. Добр и несущий добро плохим и хорошим во всем буквально, что помогает ему, чем помогает ему моя молитва? Пожалуйста, вопрос.
Когда я молюсь, я, собственно, прошу, я готовлю свое кли, чтобы он смог там раскрыться.
Вся цель творения, чтобы я в конечном счете попросил стать как Творец, попросил Творца буквально уподобиться Ему, чтобы я попросил отдавать вместо получать, и чтобы это исходило из желания творения. Поэтому молитва — это то, что есть у нас.
Это помогает тем, что он сейчас может отдавать. Поскольку я пришел к совпадению с ним по свойствам. Но, собственно, это не помогает, потому что моя молитва... Это помогает, потому что моя молитва для того, чтобы я упорядочил свое желание в соответствии с ним.
Творец, сила отдачи. Согласно своему свойству, находится в готовности отдавать. И поэтому вся молитва — это потребность, которая должна прийти с нашей стороны, со стороны нижних, с помощью пробуждения снизу. И пока нет такой потребности, которая как бы требует силы отдачи, некуда опуститься этой силе отдачи, не с чем соединиться. Поэтому должна быть потребность с нашей стороны, и пока ее нет, этой силе не на что действовать.
Да, молитва, собственно говоря, это не для Творца, это для меня, для того, чтобы подготовить наше внутреннее кли, для того, чтобы настроить его на нужную частоту, чтобы можно было, чтобы выложить свою половинку шекеля.
В истинном молитве человек проверяет свое отношение к свойству отдачи и так калибрует себя относительно следующих шагов, которые он проделает по пути к Творцу.
Главное в работе человека — это молиться Творцу, чтобы дал желание отдавать. И это главная молитва. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. И это для того, чтобы Творец дал ему желание отдавать. И это главное чудо. И это называется второй природой. И в руках Творца дать ему вторую природу. Поэтому читают главу «Помни» перед Пуримом. Но перед главой «Помни» читают главу «Шкалим». И это намекает в работе о том, что вопрос шекелей, как говорится в Зоар, это критерий ценности Творца, потому что человек должен обдумать порядок своей работы, ради небес она или нет. То есть невозможно достичь ступени «сотри память об Амалеке» прежде уверенности в силе его зла, что он был причиной всех отдалений от Творца. Поэтому, когда обдумывают работу, чтобы понять, в порядке они или нет, тогда могут прийти к осознанию зла. И тогда, в мере ощущения зла и неспособности его преодолеть, то есть не могут преодолеть то, что видят. Это еще не называется осознанием зла. Имеется в виду, когда он видит ущерб, который несет ему это зло, и он хочет избавиться от этого зла, и не может. Это называется осознанием зла, то есть ощущением этого зла. То есть он видит потери, которые это зло ему несет. И это называется осознанием зла. Это ощущение приходит к человеку благодаря усилию в Торе и заповедях. Свет Торы несет ему ощущение того, насколько состояние, в котором он находится, является злом, поскольку это ведет его к отдалению от святости относительно того, когда он не ощущает того, что погружен в любовь к себе, несущую ему зло, что является осознанием зла. И именно с помощью Торы и заповедей, когда он с их помощью старается найти поддержку в работе, тогда Тора открывает ему его зло. И первая помощь, которую он получает, это осознание зла. То есть познать зло. То есть, что желание получать для себя — это зло и вредитель в духовном. Получается, что осознание зла — это означает познать зло, то есть, что желание получать вредит человеку. А когда человек ощущает, что оно вредит, он способен взмолиться из глубины сердца.
Когда мы получаем осознание зла, ощущение зла в плохом виде и в хорошем, от чего это зависит? От чего зависит, получаю ли я ощущение зла, каким я был, и таким, и таким, и таким, не в порядке, и так далее, да? Или сейчас, когда вдруг раскрывается теперешняя картина, что я страдаю от нее, или я как раз рад этому? Пожалуйста. От чего это зависит?
Это зависит от того, как человек смотрит на свое состояние. Исходит ли это от него или из цели творения?
Да, именно так. Вопрос относительно чего ты измеряешь и выясняешь. Если ты раскрываешь зло в себе и чувствуешь, что именно оно не дает тебе прийти к духовному, это идеальное состояние.
Это зависит от того, насколько ты помнишь. Насколько я не забываю, после того, как зло проходит, что оно находится там, оно с самого начала приводило меня к просьбе. И просьба была не только о том, чтобы оно прошло, а для того, чтобы на его основе можно было прийти к требованию, к связи с Творцом. Если я забываю об этом, то я начинаю плыть внутри желания и забываю о нем.
Я думаю, что это зависит от цвета, возвращающего к источнику, который действует на нас, если мы не уходим из центра объединения, из центра группы. И свет светит, чтобы показать нам, что все силы, которые приходят для того, чтобы разделить нас и отключить от объединения, приблизить к объединению, это дает нам как раз помощь для того, чтобы усилить объединение, войти в него больше, а не выходить из центра центра объединения. И если мы не выходим из этого поля центра группы,
на экране написано просто неточно, чтобы прошло ощущение зла. Я раскрываю свои дурные свойства, а дурное ощущение, может быть, это просто так. Ощущение злого начала. Да.
Это зависит от моего стремления к центру группы, к цели. И чем больше я стремлюсь, тем больше я раскрываю помех и раскрываю, что мешает мне виниться, и я рад этому. И таким образом реализую свое стремление еще больше. И чем меньше мое стремление, так и все, что мешает мне в пути, как бы раскрывается как неприятное.
Ощущение раскрытия зла, оно не обязательно неприятно человеку, но если он связывает его с целью творения и пользуется Творцом, чтобы тот спас его из этого ощущения, то он может быть даже этому рад.
Продолжим.
Однако, надо понять, для чего нужна молитва из глубины сердца? Ответ на это в том, что человек ни в чем не может ощутить истинный вкус, если у него нет стремления к этому. Поэтому сверху хотят, чтобы когда человек просит чего-либо, чтобы наполнили его просьбу, то у него должно быть истинное желание к этому. И это называется молитвой из глубины сердца. Известно, что сердце — это желание. Поэтому, когда человек молится, чтобы ему дали какое-то наполнение, у него должно быть желание к этому наполнению. Поэтому, если в сердце человека есть еще желание, то это признак того, что его желание небольшое, потому что оно делится на два желания. Получается, что оба они небольшие. Но если у него есть только одно желание в сердце, это означает, что его просьба из глубины сердца. То есть у него нет никакого желания посередине. Возможно, у него есть одно желание — учить Тору, но у него также есть желание покоя и не напрягаться. Это тоже означает, что у него есть два желания. И уже не называется его желание изучать Тору единственным, поскольку он хочет также наслаждаться отдыхом.
Это значит, что здесь мы должны понять, что наша просьба, молитва, когда мы умоляем, молимся, просим у Творца, чтобы Он помог нам, это, как сказано, молиться, то есть судить себя, насколько наше желание готово получить наполнение, получить исправление. Когда молитва к Творцу, это, по сути дела, всего лишь для того, чтобы выстроить наше желание, правильно сформировать его, правильно увеличить его. И если это будет одним желанием к правильной цели, тогда можно сказать, что мы смогли убедить Творца в том, чтобы помочь нам, но, по сути дела, здесь нет никакого убеждения. Мы пришли в самих себе к формированию хорошего желания для того, чтобы свет смог исправить его. И тогда оно готово к исправлению. То есть нет здесь обращения к Творцу, по сути дела, но обращение внутри себя к формированию желания в правильном виде к исправлению, чтобы оно смогло получить исправление. Но мы, как обычно, во всех этих вещах в науке Каббала, во внутренней работе, мы обращаемся как бы к чему-то внешнему. Да, мы говорили об этом вчера. О скрытии и раскрытии лика Творца, как представляется ему мир совершенно противоположным относительно увиденного раньше, но это не мир противоположен, а он противоположен, и форму придает сам человек. И то же самое здесь. И я молюсь, обращаясь к Творцу, я прошу у Него, желаю, умоляю, плачу, как будто есть у меня кому обращаться. Оно, по сути дела, пока не смягчится мое сердце, я должен это делать, потому что только в таком виде я чувствую, что я нахожусь перед кем-то. И как пишет нам Бааль Сулам в предисловии книги «Зор», что то, что мы получили такое восприятие реальности, того, что есть вне нас, включая и Творца, мы можем работать с этим, кричать, молиться, производить действия. И есть у нас ярко выраженные свойства, которые я чувствую во всех их особенностях, тогда как если бы это было во мне, не выходило из меня и не представлялось мне вне себя, я бы ничего не мог различить. Поэтому все восприятие реальности, которую мы видим вне себя, это нужно всего лишь для того, чтобы предоставить нам возможность прийти к исправлениям. И в мере исправлений я эти особенности начинаю раскрывать в себе. И поэтому мы сейчас начинаем говорить об этом. Потому что мы находимся перед этапом, когда они войдут в нас впервые. И это называется постижение первой духовной ступени. Подумайте об этом. Эти вещи достаточно тонкие. Да.
Мы читаем второй столбец снизу. Поэтому читают главу Шкалим перед главой «Помни». Поскольку сначала необходимо понять, что желание получать называется злом и вредителем, а потом мы можем сказать: «Помни, что сделал тебе Амалек». То есть, что он установил власть желания получать над народом Израиля в сердце и в разуме. А когда знаем, что совершил злодеяние, тогда есть желание стереть Амалека. И надо знать, что в порядке работы различают несколько стадий. Первое. Когда человек начинает работу по выполнению Торы и заповедей, он не ощущает в себе недостатков, поскольку знает сам, что он более-менее соблюдает Тору и заповеди. Поэтому нет никакой причины сказать, что в нем есть какое-то зло. Второе. Когда он начинает анализировать свои действия, то начинает ощущать, что в нем есть зло, и он грешник. Но не законченный грешник, поскольку видит, что есть люди хуже его. Поэтому он зовется незаконченным грешником. Третье. Когда он хочет работать ради отдачи, то видит, насколько далек от этой работы. Поэтому, поэтому к нему приходит грешник и задает вопросы. «ми» и «ма», «кто» и «что». И тогда он приходит к тому, что видит, что является законченным грешником, как в разуме, так и в сердце. Четвертое. Когда он пребывает на подъеме, то думает, что он уже праведник, то есть останется в состоянии подъема навсегда. А потому к нему приходит падение, и он видит, что он грешник. В таком случае он не знает, что сказать о себе. Если скажет, что он законченный грешник, то разве он не видит, что у него есть и подъемы, когда он кажется себе праведником? А если скажет, что он праведник, то разве он не видит, что во время падения он грешник? А поскольку человек близок сам себе, то он получает взятку от тела в том, что она любит его, и говорит, что на самом деле он праведник, хотя и незаконченный праведник. То есть, поскольку тело больше наслаждалось бы от того, что он оправдывает себя. Поскольку есть у него падение, и тогда он пребывает в состоянии грешника. И не говорит, что он грешник из-за падения, по вышеизложенной причине, что он получает взятку от тела. Поэтому выбирает лучше сказать, что он праведник, только еще не законченный. Как сказано, «Ибо мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова правых». И можно взять пример этому из обычного мира. Разве мы не видим, что обычно есть много людей, которые покупают лотерейные билеты, чтобы выиграть в лотерее, когда каждый думает, что он выиграет большую сумму денег? Хотя в лотерее может участвовать миллион участников, и только один из них выиграет в лотерею, все равно каждый из участников лотереи говорит, что возможно, что это он выиграет. Поэтому он покупает билет. Значит, хотя это и под сомнением, все равно он думает, что возможно выиграет. С другой стороны, мы видим, что все участники покупают билет, когда хотят поехать куда-то на машине. И хотя, как правило, мы видим, что один из миллиона попадает в аварию, и есть пострадавшие, человек, который купил билет, не тревожится о том, что может случиться, не дай бог, авария. И не говорит, как при покупке лотерейного билета, что с ним может случиться авария, не приведи Бог. А причина этого, как сказано выше, в том, что человек близок к себе и не может понять, что с ним случится плохое. А если есть что-то плохое, то, несомненно, это произойдет с другими, а не с ним. У покупающего лотерейный билет есть сомнение, что он выиграет. А относительно дорожной аварии, что другой попадет в аварию, не дай Бог, а не он, из каких соображений он это решает, что есть разница между лотереей и аварией? Но, как сказано выше, мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова правых. Поэтому, если человек видит, что когда у него есть подъемы и падения, он говорит, что на самом деле он праведник, то почему у него есть падение, и тогда во время падения он видит, что он грешник? Поэтому он говорит себе, что он праведник, но незаконченный. Пятое. Когда он уже удостоился веры навсегда и уже может создать намерение в своей работе ради отдачи, но только в отдающих келим, тогда можно уже сказать, что есть у него любовь к Творцу, но только относительно доброго начала. А получающие келим, которые относятся к злому началу, они еще вне отдачи. Шестое. Когда он приходит на ступень Бальчува, возвратившегося, то есть когда уже удостоился ступени любви Творца двумя началами, как сказано, и возлюбить Творца твоего всем сердцем, то есть двумя началами, добрым началом и злым началом. Это означает «возвратившийся». Это значит, что и грешник в нем, то есть получающий келим, пришли к отдаче, когда может работать с ними ради отдачи. Поэтому сказали мудрецы, в месте, где стоят раскаявшиеся абсолютные праведники, простите, в месте, где стоят раскаявшиеся, абсолютные праведники не могут стоять. Означает, что законченные праведники не могут устоять в отдаче. То есть законченные праведники не могут использовать келим злого начала, которые являются келим получения ради собственной выгоды, которые после исправления станут отдающими, то есть когда их работа будет ради пользы Творца. Получается, что все идет согласно порядку ступеней, от простого к сложному. Поэтому порядок работы таков, что начинают с лолишма, а потом приходят к лишма. И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о написанном. Сделали и приняли. Сделали то, что уже приняли. То есть, до сих пор было по принуждению, как сказано, и встали у подножья горы. Это объясняется так. «И заставил. И сказал, если примете Тору, хорошо, а если нет, там будет место вашего погребения». Получается, что до этого было по принуждению, а во время Пурима приняли по желанию. И это называется порядком работы. То есть начало работы человека должно быть по принуждению. Иными словами, начало работы человека, естественно, что когда человек хочет работать ради Творца, его тело сопротивляется. Значит, на самом деле начинаем с лолишма. И там нет большего сопротивления со стороны тела. Потому что когда оно понимает, что получит награду за отказ от мелких наслаждений, получив за это большие наслаждения, это означает, что он обещает телу, что оно получит за работу в Торе и заповедях большую награду ради себя. А это не противоречит природе. Поэтому на самом деле таково начало. Но впоследствии, когда он начинает работать ради отдачи, то тело сопротивляется этому, так как это против природы, с которой оно рождено. Думать только о своей выгоде. И тогда работа по принуждению. То есть, ему нельзя смотреть на тело, готово ли оно работать ради Творца. А человек должен делать все, заставляя себя, даже если тело не согласно. А это принуждение со стороны человека называется молитвой. Поскольку человек хочет достичь сказанного и возлюбить Творца своего. И он видит, что у него нет любви Творца. Существует правило, где есть любовь, нет места насилию. А именно там, где нет любви, и человек хочет работать ради того, кому у него нет любви, он может работать для него. В таком случае надо спросить, если у человека нет любви, то почему он работает ради него? То есть, почему человек должен делать это насильно? Ответ. Поскольку нам дана вера, когда человек должен верить, что с помощью принуждения, когда он заставляет себя, и он на самом деле хочет любить Творца, это является молитвой. И благодаря этому он удостоится ступени «приняли по желанию из-за чуда любви». То есть Творец дал им вторую природу, желание отдавать. И, само собой, удостоились любви Творца и приняли все по желанию.
Итак, давайте пойдем по первому вопросу. Почему мы должны прийти к облачению в Амалек, или фараона, или в Амана, то есть ненавидеть Творца для того, чтобы молиться о том, чтобы полюбить его. Почему мы должны почувствовать, что мы ненавидим Творца, для того, чтобы молиться о том, чтобы полюбить его? Я не чувствую пробуждения, воодушевления, радости. Ну, что произошло? В чем проблема, иерусалимец? Вдруг начинаем говорить о ненависти к Творцу, как такое может быть, правильно? Ай-яй-яй. Что я слышу, да? И я вижу, что ты... бедняга попал среди таких, которые не просто такие грешники, а просто праотцы грешников. Ну, вперед.
Это то, что стоит нас желание.
Почему мы должны молиться Творцу о любви из ненависти? Я скажу даже больше. Почему, если мы молимся из ненависти о любви, только тогда мы молимся без вознаграждения, без награды? Только тогда мы молимся для того, чтобы не успокоить нашу любовь. Но если я ненавижу и молюсь о том, что я хочу любить, чтобы дал мне силу любви, тогда это называется, что я молюсь не для себя, не для своего злого начала. Правильно или нет? Ну? Это ясно, это ответ, да? Но почему нам все-таки необходимо, чтобы это было именно так?
Ну-ну,
поговорите об этом. Но только из центра группы, из объединения, вы можете почувствовать здесь какой-то прорыв.
Человек должен выводить себя как некий червячок из этого плода, из этого, из клепот. Он должен помнить, что злое начало — это его желание получать, и он должен работать ради отдачи без платы. И это приводит человека к точке выбора, в которой он должен находиться между небом и землей и определять для себя, что он не идет с желанием получать, что он хочет только отдавать.
Поэтому только в состоянии, в которых мы чувствуем злое начало и чувствуем отторжение от группы, как пренебрежение, если мы производим усилия, то те места, где мы можем вознуждаться в Творце, есть у нас связь с Ним.
Мы должны прийти сами, как было написано в статье, человек должен прийти к стремлению, получить свойство отдачи, чтобы у нас возникло правильное желание, правильная потребность, молитва из глубины сердца. И чтобы прийти к этому, необходимо чувствовать на 100% эту ненависть, это сопротивление свойства отдачи, что оно там внутри на 100%, и что не может быть правильной молитвы, правильного перехода, правильного прорыва. Нет шанса прийти к правильной просьбе, если до этого не чувствовать противоположность желанию отдавать. И это строит стремление к правильному желанию.
Цель, по сути дела, быть самостоятельными. Это приводит нас к самостоятельным. Это, говорит, герой из героев, который делает своего врага любящим его.
Человек должен прийти к заключению, что все, что, все, чем его руководит, это его желание получать. И он в любой момент готов использовать свою задачу на свою собственную пользу. И это его толкает к тому, что он будет просить, чтобы ему дали иное, чтобы свойство отдачи спасло ему жизнь.
Нам всегда нужна противоположность для того, чтобы сохранять середину. Вначале мы чувствуем это как хорошее. Скажем, реальность, дети не видят реальность, каковой она есть. И мы должны почувствовать для этого противоположные вещи, противоречащие. И поэтому у нас есть выбор, чтобы мы могли выбрать.
Все дело в том здесь, чтобы человек ушел от отождествления себя с желанием получать, чтобы он отождествил себя с Творцом, со свойством отдачи. И эта работа должна происходить насильно, так чтобы раз за разом, в конце концов, вытащили человека из этого мира, привело его к точке отождествления с Творцом. И это молитва, что только тогда, когда он принуждает себя, у него появляется возможность просить о том, чтобы он отождествил себя с Творцом.
Потому что принуждение — это то место, где мы вынуждаем себя по отношению к желанию группы, и это единственная индикация, чтобы у нас было направление на свойство отдачи, потому что мы иначе не можем себя проверить относительно ближнего и принудить себя в желании. Это именно форма Творца, которую мы называем «приди
увидь».
Я очень согласен с тем, что говорит Бааль Сулам в своем 8-м письме, что только там, где ты изгоняешь себя гордыню, там ты можешь слиться с Творцом, там ты приходишь в каплю слияния с Ним. Невозможно прийти к этому прорыву, к выходу из себя, если ты на 100% не чувствуешь эту противоположность свойство отдачи.
Почему, согласно порядку работы, согласно нашим подъемам, продвижению к цели творения, мы приходим прежде всего к состоянию, которое называется «незаконченный праведник», а затем, когда мы продвигаемся к цели творения, называемся... Ой, я извиняюсь. Почему, согласно нашему продвижению к цели творения, мы определяем себя как незаконченный грешник, а когда продвигаемся к еще больше к цели творения, мы называем себя законченным праведником, грешником? Почему я называюсь незаконченный грешник, а когда еще немного продвигаюсь, называюсь законченным грешником? Давайте вперед.
Незаконченный грешник?
Почему в порядке ступеней нижняя ступень — это незаконченный грешник, более высокая ступень — законченный грешник?
Я все время начинаю.
Это я вам скажу, вы можете посмотреть в текст. Это 1289 страница, второй и третий пункт, да? Второй и третий. Это о тех состояниях, которые мы проходим, о порядке работы. Прочитайте это еще раз. И... Не стыдно не знать. Стыдно не желать знать. Ханох, почему же ты не смотришь книгу? Нет у тебя книги, ты не знаешь, не умеешь читать. 1289 страница, первый столбец, второй и третий пункты. Пожалуйста.
Незаконченный грешник — это когда он видит, что у него есть зло, а законченный грешник — это когда он видит, что то, что не, что, что это ему не дает продвигаться к свойству отдачи, он должен это исправить, и когда он это исправляет, он чувствует, что он законченный грешник.
И два этих состояния человек в них и проверять себя относительно свойства отдачи и устанавливать для себя, что если я незаконченный грешник, то у меня есть еще что делать с моими плохими свойствами в себе. Законченный грешник говорит о том, что он ничего не может подделать с этими своими свойствами, ему необходима помощь извне.
Состояние, в котором он незаконченный грешник, это когда он находится в своем эго, и он придумывает себе оправдание, почему он лучше остальных товарищей. Мы знаем это состояние, состояние полного грешника. Это когда он понимает, что что только от высшей силы зависит все исправление этого мира.
Надо начать с конца. Для того, чтобы прийти к истинной молитве из глубины сердца, он должен раскрыть, что он законченный грешник, и он хуже всех. Но пока он видит, что есть хуже него, и, может быть, он больше праведник, чем они, у него нет еще полного ощущения, которое называется быть праведником.
Поскольку в начале он просто еще нет в нем добра, поэтому он не может быть абсолютным грешником, потому что это относительно абсолютного праведника. А когда он только начинает работать в отдаче, он раскрывает это постепенно, что он грешник. Не за один раз он раскрывает все зло, которое в нем.
Сказано, и мы изучали, говорили об этом вчера, что в том месте, где могут стоять раскающиеся, возвращающиеся, совершенные праведники не могут устоять. Как это соответствует сказанному здесь, что в том месте, где находятся законченные грешники, незаконченные грешники не могут стоять? Понятно? Вперед. Есть еще 5 минут. Повторить или ясно? Да? Мы вчера изучали и говорили об этом, что в том месте, где стоят возвращающиеся, грешники не могут устоять. То есть завершенные праведники не могут устоять. Итак, возвращающиеся — это более высокая ступень, чем совершенный праведник. Как это соответствует предыдущим двум ступеням внизу, когда мы видим в том месте, где стоят законченные грешники, незаконченные не могут стоять? Ну что вы, вперед.
Говорится о двух состояниях. Чтобы войти в состояние абсолютного праведника, абсолютного грешника, это ступень, к которой мы приходим тогда, когда хотим работать ради отдачи, и пробуждаются истинные вопросы. Кто это Творец, которого я должен слушать, и голос, которого я должен слушать, и что это за работа вам? Ну и, может быть, ты продолжишь.
У незаконченного грешника он думает, что есть люди хуже него, что он не хуже всех. А законченный грешник понимает, что он в очень критическом состоянии, что он настолько плох, что такого не может быть, и что его подготовка в том, что он должен проделать исправление.
И написано, что законченный грешник, как в разуме, так и в сердце, так и в чувствах, это когда он использует полную свою ступень, это состояние, в котором он находится.
Это состояние, когда человек на самом деле приходит к осознанию зла, есть у него о чем просить, потому что он начал работать, пытался работать ради отдачи. Есть у него уже определенный вкус в этом, и он раскрывает, что он только идет против, пока не раскрывает место отчаяния и молитвы.
Необходимо прийти к состоянию, когда человек служит своему Творцу двумя началами, как злым началом, так и добрым. Праведник — это тот, который находится в отдаче, ради отдачи, может быть, так это сказать, а возвратившийся — это как тот, который начинает использовать свое свойство получения, служит Творцу двумя началами, добрым и злым. И это более высокая ступень.
Да, возвращающиеся — это те, что связано с полным исправлением. А праведники по всей деле связаны со ступенью незаконченного грешника. И там, где есть зло, так они и могут подняться настолько же выше над ним.
Когда человек знает, что есть хуже его, собственно, и он должен принять окончательное решение, но ему что-то мешает. Он видит, что необходимо что-то исправить, без чего он не может продвигаться дальше, и тогда он начинает понимать, что ему необходимо исправление, и это уже более высокая ступень.
Тут глубже не скажешь, чем сказали товарищи. Это, по сути дела, есть место нашей работы, там, где место, где раскаявшиеся и праведники, и грешники стоят. Это когда мы обвиняемся между собой, чтобы пройти это и продвигаться дальше.
Мы видим, как Рабаш описывает, что все происходит в этом человеке. То есть не то, что есть где-то отдельно праведник, отдельно грешник. Это человек, который переходит со ступени на ступень. И более легкая ступень в его духовной работе — это когда он отдает ради отдачи. А затем он должен прийти к ступени получения ради отдачи. То есть он уже должен работать со своим кли получения. Это дает больше наслаждения Творцу. И все это находится в человеке. Это состояние в человеке.
Поэтому не впечатляться от раскрытия зла и понять, что это необходимо для работы. Но это зависит от того, насколько человек не ленится и предупреждает раскрытие зла, и не желает, чтобы это зло свалилось на него, и продвигается, и знает, что с ним делать.
Мы переходим к следующей части
нашего урока.